Добрый день, всем большой привет. И сегодня мы поговорим про недельную главу. И недельная глава Трума – это очень интересный для меня раздел Торы, который мне многие годы у меня вызывал вопросы. И я старался найти на них ответы, и я постараюсь поделиться с вами этими ответами. Это недельные разделы Торы, начиная с главы Трума. Которые очень детально описывают то, что называется Мишкан, переносной храм в пустыне. Да? И при этом Тора, которая обычно очень скупа на какие-то описания и выражения, и каждое слово в Торе, оно, так сказать, на вес золота, из него там учат очень-очень много законов. Мы всегда приводим эти примеры. Например, в Торе нет места сказать, как устроен тфилин. Сказано «повяжи их», а как они устроены, не сказано, это устная Тора. Или, например, сказано, что нужно забивать скотину, как Всевышний повелел, а как Всевышний повелел, не сказано, да, как шхиту делать. Поэтому мы это учим из устной Торы. Или есть очень небольшое количество псуким, которые описывают законы субботы. И они как горы, висящие на волоске. Да, из них учат кучу-кучу всяких законов из очень небольшого количества псуким, да, потому что текст у Торы очень сжат, но при этом в Торе есть место описывать крашим, балки, которые использовали для строительства мешкана, и как их измеряли, и какие там аданим, у них были эти подножия, и как делали каждый предмет этого мешкана, и как его переносили. И это возникает вопрос, зачем нужно было вдаваться в такие детали, да? Более того, вы можете сказать, ну как, это как храм, поэтому каждая деталь важна. Это, конечно, правильно, но это был переносной храм, который существовал 39 лет, да, примерно. И потом он был разобран, да, и уже в Эрец-Исраэль был мешкан в Шило, например, довольно долго, да, чуть меньше 400 лет, но этот мешкан в Шило не был точно таким же, как переносной храм в пустыне. Поэтому не очень понятно, почему нужно уделять столько внимания, стольким деталям переносного храма, который существовал 39 лет. Да? Это первый вопрос. И второй вопрос, само как бы в Торе нет то, что мы называем Мукдам и Меухар, раньше и позже. То есть не всегда все изложено в хронологическом порядке. Мы изложено, потому что так нам важно об этом знать. Но все равно для нас очень необычно, что Тора описывает откровение на горе Синай. Да? После этого Моше поднимается на гору, да, получить скрижали. И логически, что было после этого? Он возвращается и видит золотого тельца. Но история с мешканом вклинивается в это. И перед историей с золотым тельцом Тора описывает нам во всех подробностях мешкан. Да? И это одна из причин того, что очень много комментариев связывают мешкан с золотым тельцом. Не единственная причина, но совершенно очевидно, что есть какая-то связь, да, между этими темами в Торе. Да? Почему это так? Да, это очень странно. Как вы думаете? Какие есть мнения? Да, то есть важные и неважные вещи скрыты от нас. Это правильно, но все равно мы должны пытаться этому понять. Хорошо, мы согласны с Торой, что это важно. Зачем мне важно знать, сколько там было балок, подножий, да? И почему именно в этой последовательности? И кроме этого, мы видим еще одну очень необычную вещь. Мешкан связан напрямую с заповедью, которую мы регулярно соблюдаем в наши дни. Очень много лет после разрушения храма, да, мы это делаем регулярно, это заповедь. о субботе, о шаббате, да? Откуда мы знаем, что можно или нельзя делать в субботу? Есть 39 мелахот, да? Запрещенных работ в субботу. Откуда мы знаем, что их 39, а не 62, и что это за работы? Из работ, которые использовали для мешкана, правильно? Это то, что делали при строительстве мешкана. Правильно? Теперь, какая связь? Почему именно мешкан связан с шаббатом? И как это все связано с дарованием Торы и грехом Золотого Тельца? Да? То есть, на первый взгляд, это очень какая-то такая, я бы сказал, не хочу говорить скучная, потому что так не нужно говорить про Тору, но такая какая-то техническая, казалось бы, вещь, что нужно было сделать храм, какие-то там делать действия, и вот там было столько балок, и жертвенник был такой высоты. Но если мы подумаем, это очень глубокая вещь, которая должна чему-то нас учить. Зачем это? Так у нас мало времени. Я прямо, так сказать, to the point, конкретно попытаюсь вам объяснить, как я это понимаю. Я укажу некоторые источники. И я сразу вам скажу, что есть очень много комментариев. И я попытаюсь вам суммировать их, насколько, так сказать, Леониюд дойти, насколько я в моем небольшом понимании. И я рекомендую вам почитать и посмотреть эти темы и прийти к своим выводам. Теперь давайте начнем с последнего вопроса. Хотя лучше начинать первый вопрос первым, но для нашего понимания с последнего вопроса будет начать лучше. Я не знаю, задумывались ли вы об этом. Как мешкан связан с субботой? Да? Технический ответ очень простой. Тора говорит, Тора описывает мешкан, переносной храм. И вдруг вклиняется там несколько предложений псуким, которые говорят, что мешкан не нужно делать в субботу. Да? И нужно соблюдать субботу. И из этого Талмуд учит, что так как мы знаем, что нужно делать при строительстве мешкана, и это нельзя делать в субботу, то из этого мы, это учит нас тому, что нельзя делать в субботу. Это работа, связанная со строительством мешкана. Но концептуально это вызывает удивление, почему мешкан, почему именно это учат из мешкана? Почему Тора не могла сказать, в субботу можно делать раз, два, три, четыре, пять? Сказано же, соблюдай субботу в 10 заповедях, а дальше должно было быть сказано, соблюдай это раз, два, три, четыре, пять. Да, помни это... 6, 7, 8, 9, да, вот это нужно, это не нужно. И все было бы ясно, зачем это связывать с мешканом, да? Ответ очень-очень интересен, на мой взгляд. Раббай Фурман приводит его, много классических комментариев приводит его раббай Хирш, Шон Рафаэль Хирш, у него есть похожий комментарий. Мы находимся в потрясающем, мы говорим о потрясающем явлении в истории человечества. 3 миллиона людей, и мы говорили, что ни одна религия не придумала такую вещь, потому что ее нельзя подделать. Всегда можно сказать, что был какой-то пророк, да, который получил какое-то откровение. Да, Заратустра, Мухаммад, известный всем человек, которого, может быть, не было... доподлинно известные люди, Мухаммад один из них, это историческая личность. 100 лет назад был такой Смис, да, в Америке, который якобы нашел какие-то там золотые, какие-то таблетс, какие-то тоже скрижали, которые потом потерял, никто не может найти, но на этих скрижалях ему дали там основы религии мормонов, да, такие всякие-то вещи. Это нельзя проверить, можно верить, можно не верить, да, и есть люди, которые рождаются в этой среде, они есть хорошие, есть умные, есть менее умные, и они верят это, их этому учат, да, но проверить это нельзя, потому что никого там не было, да, это известная история, что когда Мухаммад получал пророчество, кроме его Ишака там никого не было, и поэтому Ишак был не очень разговорчивый, и поэтому веришь, веришь, нет, тебя могут, так сказать, дать дубинкой по голове, и ты поверишь, да, но проверить это никак нельзя. Да? Или этот Джон Смис, никто этих скрижалей не видел там, или, может быть, один человек видел, непонятно что, и поэтому он может сказать что он угодно. Я могу сказать, что вот сегодня утром я встал, пил кофе, и вдруг ко мне пришло озарение с неба, и совершенно новые Совершенно новая религиозная идея. Вы мне можете верить, можете не верить. Проверить это невозможно. Да? Никак нельзя проверить. Вот. Чем отличается Синайское откровение? Что это не был просто там Моше Рабейну, или там Моше Рабейну и Аарон, там, или еще там пару людей, а все 3 миллиона человек слышали, как говорил Всевышний. Поэтому человеку можно рассказать историю, да, что там я могу сказать, что со мной говорил Всевышний, но сказать человеку, что с тобой говорил Всевышний, он никогда в это не поверит, если этого не было. Да? 3 миллиона людей не поверили бы в это. И поэтому это совершенно беспрецедентное явление в истории человечества. И об этом говорят комментаторы. Да? Кузари, например, это говорит. Совершенно беспрецедентное явление. И есть одно «но». Есть ложка дегтя в этой бочке меда. Люди, и обычно люди так концентрируются на положительном и на великом, что забывают об этом. Что происходит, когда Всевышний говорит с людьми? Мидраш говорит, их души отлетают, как будто они умирают. Почему? Потому что мы привыкли к некому миру. Да? Я существую, вы существуете, там, стол существует, да, райком партия существует, все существуют, да? Но на самом деле, по большому счету, независимо существует только Всевышний. А все остальное, это зависит от него, и он поддерживает существование всего в этом мире. И это интересная идея, но когда мы это видим, это приводит нас в состояние шока, да? И наша душа, как бы чувствует свой источник, она отходит и возвращается к своему источнику. Это настолько было шоковым переживанием для евреев, несмотря на то, что они к этому готовились, что после двух первых заповедей они сказали Моше, ты знаешь, нам это очень тяжело, ты нам это говори. Таким образом, Моше был как бы звеном, которое передавало эту информацию от Всевышнего к людям. То есть вот это открытие шхины, этого уровня людям было очень тяжело пережить. И это одна из причин, которая не оправдывает грех золотого тельца. Но люди искали, когда они не знали, где Моше. Они хотели найти какую-то замену какого-то посредника, который был бы вместо Моше, не вместо Всевышнего. Да? И это было большим грехом, мы об этом говорили. И чтобы исправить его, чтобы дать людям какую-то легитимную способность встречать Всевышнего. Всевышний дает им мешкан. Что такое мешкан? Это место, где люди встречают Всевышнего. Очень-очень упрощая, Всевышний как бы сжимает, как говорят на иврите, мецамцем свое присутствие и проявляет его в мешкане. Да? И это место встречи. Оэль-Муэд – это место, где люди встречают Всевышнего. И очень интересно, что еврейская традиция говорит, что и при сотворении всего мира произошло такое же похожее явление, что Всевышний как бы сжал, насколько мы это понимаем, свой свет и освободил место для мира. Да? И поэтому в некотором смысле строительство мешкана похоже на сотворение всего мира. Это место, где люди встречают Всевышнего, как бы в миниатюре. И поэтому, я задумали вы ли об этом или нет, Всевышний творил мир 6 дней, а в 7-й день был Шаббат, не было творения. Поэтому мы строим мешкан 6 дней, а в 7-й день нельзя строить мешкан. Правильно? Теперь очень интересно, что мешкан – это место, где люди встречают Всевышнего. А Шаббат – это время, остров времени, где люди встречают Всевышнего. Да? И поэтому мешкан связан с Шаббатом концептуально. Да? И галахически мешкан напрямую связан с Шаббатом. И поэтому, хотя мешкан существовал 39 лет, его значение очень велико для нас. И как вы, Давид, правильно сказали, я помню, очень-очень давно в Израиле был такой Рафу Шпизай, то мы только приехали, и он как раз об этом говорил все время, что когда вы строите самолет, каждая деталь важна, не та гайка и может привести к катастрофическим результатам. Так же, когда мы строим это место для Всевышнего, где он может проявить в себя, каждая деталь важна. И поэтому давайте посмотрим на эти детали. Да? И в них очень много пластов И я просто скажу, очень быстро и очень сжато пройду по разным келим, разным аспектам мешкана, да, и потом как бы мы посмотрим как бы гештальт на это в общем и целом. Значит, прежде всего, очень интересная вещь, здание мешкана, да, вот сами эти крошим, балки, да, сказано, что их собирал Моше Рабейну, но один человек не в состоянии был это сделать, и поэтому Всевышний сказал Моше: делай, как будто ты собираешь это, а я это сделаю. Да? Зачем это нужно было делать? Есть вещи в жизни и в мире, которые человек не может сделать. Он не чувствует, что у него нет сил это делать. Да? Ему кажется, конечно, это было бы правильно делать, но мне это очень тяжело. И у каждого может быть свои на своем уровне. Кому-то тяжело встать на молитву, кому-то там не есть какие-то креветки тяжело, кому-то... Для кого-то не есть креветки, не является уже никакой проблемой. Ему тяжело, может быть тяжело что-то делать в субботу. Кому-то суббота, наоборот, это уже очень ждет субботу, но ему тяжело там учиться. Да? У каждого есть свой уровень, это называется никуда-то бхира. Да? Это как кто-то сказал, что когда в Первую мировую войну линия фронта проходила в разных местах, то вот там идет битва. Вот там, где у человека вот это ему тяжело, это там его линия фронта. У каждого своя линия фронта. Вот. И он сам ему кажется, что он не может сам. Он должен просить помощи у Всевышнего, как Муше, пытаться это делать. И если он удостаивается, Всевышний, как родители берут детей за шкирку, когда дети падают, и помогают им, но дети должны пытаться. Нельзя просто ребенка волочить по полу, если он не хочет вообще ходить. Он должен пытаться сделать первый шаг. Также Моше собирал мешкан. Теперь, очень интересно, что весь мешкан держался на одной балке, называется Бареха Тихон, средняя балка. Да, там были такие крошим, такие балки, и через них было просверлено в середине отверстие. Это была четырехугольная структура, и чудесным образом, говорит Мидраш, сюда вставляли одну балку, и она чудесным образом огибала всю конструкцию и держала ее вместе. Это называлось средняя балка. Почему именно средняя? Потому что комментаторы говорят, что именно средний путь держит все вместе. Что есть и другие пути, есть более экстремальные формы служения Всевышнему, но... Золотой путь, говорит Рамбам, это средний путь, уравновешенный. И я не буду сейчас входить, для каждого человека средний путь может быть другой, но концептуально должно быть уравновешенное, разумное выполнение заповедей Всевышнего в соответствии с временем, местом и человеком. Это первая идея, очень важная. Вторая – это то, что есть в мешкане четыре вида сосудов. Это Арон Акодеш, Ковчег Завета, это... Минура – это стол, шулхан, на который клали хлеб, специально называется лехема паним, да? Это форма служения Всевышнему, и жертвенник – мизбеах. Да? Теперь, если мы посмотрим на описание этих структур, есть несколько интересных моментов. Во-первых, ковчег был сделан очень интересно. Он был золотой, потом был деревянный ящик, а потом снова золотой ящик. И это показывало, что золото постоянно, а дерево переменчиво. И в этом есть некие постоянные принципы и есть потенциал роста. С другой стороны, шитим, из которых дерево, которое называлось шитим, из которого сделали этот ковчег, оно происходит от слова штут. Штут – это... Дурость, то, что говорят по-русски, это дурное начало, которое есть в человеке. Поэтому позиция Торы – это то, что человек не может полностью избавиться от своего дурного начала, но он может как бы выложить его снаружи, изнутри этим золотым покровом, да, и держать его под контролем. Теперь в этом ковчеге клали скрижали, и именно оттуда между крувим, да, то, что по-русски называется словом херувим, это скульпту, это фигуры ангелов, именно оттуда говорил Всевышний. Да? Теперь, это символизирует Тору, что очень интересно, меры размеры этого ковчега, они были очень необычны. Они все были половинчаты. Вахетси всегда. Половина того-то там. Столько-то и половина того-то. Не было целых мер. Если вы почитаете, как устроен ковчег, нет целых мер. Почему? Потому что по определению, если человек думает, что он при изучении Торы он знает все, он целая мера, то он не знает ничего. Потому что Тора бесконечна, нельзя знать всю Тору. Поэтому человек, который знает Тору, должен быть скромным и не считать себя, так сказать, что он все выучил. Тогда Всевышний будет давать ему больше Торы. Вторая идея состоит в том, что Всевышний говорит с нами через Тору. Да? Поэтому в основном Всевышний говорил все время между керувами. Да? Именно оттуда шла Тора. Поэтому именно через Тору мы можем как бы дотрагиваться, что ли, присоединяться к Всевышнему. Да? Это первая идея. Вторая идея состоит в том, что шулхан, да, шулхан, стол символизирует материальное благополучие. Да? Когда мы говорим о материальном благополучии, то мы видим очень интересную вещь. Часть мер этого стола, размеров этого стола, они... Часть размеров этого стола, они полные, и часть неполные. Да? Это учит нас очень интересной идее, что когда речь идет о материальных потребностях, часть из них нужно удовлетворять полностью. Если у человека нету, если у него половина квартиры, да, или у него есть только половина нормального рациона еды, или половина количества воды, которую ему нужно пить каждый день, он не может нормально функционировать. Да? Ему нужно иметь базисные потребности полностью удовлетворенными. Но есть вещи, которые не нужно никогда полностью удовлетворять. Например, классический пример, о котором мы часто забываем, Рамбам говорит, что никогда не нужно наедаться до, так сказать, полного потери сознания. Да? Что всегда нужно есть разумное количество пищи. И мы говорим, конечно, о вкусной, здоровой и кошерной пище, но даже самую хорошую еду нельзя переедать, да, например. Или есть много других таких примеров. И там, посмотрите, где угодно, все говорят о еде. Это слишком, это вредит, вот именно эта идея, что больше, чем нужно, не нужно. И человеку всегда хочется больше, чем ему на самом деле нужно. Это меры половинчатые. Более того, очень интересно, что комментаторы говорят, что благословение этого необычного хлеба, который клали на шулхана по ним, это дословно хлеба лица, лехема по ним. Его по-английски это называется showbread, да, дословно показательного хлеба, состояло в том, что небольшое его количество насыщало куэнов, которых его ели, 30 грамм казайт насыщало куэнов, как будто они съели большой обед. То есть благословение было не обязательно в количестве, благословение было в качестве того, что было. И это очень интересная вещь, когда мы говорим о материальных вещах. Благословение в качестве, а не обязательно в количестве. Теперь, если мы посмотрим на мизбех, на жертвенник, то он тоже очень интересен. И все его меры полны, нету никаких половинок. Почему? Потому что жертвенник символизирует служение Всевышнему. И в наше время что заменяет жертвы? Я думаю, вы все эти слышали, что тфилот кенегет курбанот, что молитва заменяет жертвы. В наше время молитва заменяет жертвы, и поэтому во всем, что связано со служением Всевышнего, нужно стремиться быть, так сказать, полностью, насколько можно, полным и идеальным. Да? И очень интересно, что, опять же, Раша говорит, что иногда Всевышний говорил через молитву, через жертвенник, извините, и это символизируется молитвой. Это второй путь общения со Всевышним. И поэтому есть группы, есть школы еврейской философии и философии как говорят, дерех или ашкафа, еврейского мировоззрения, которые концентрируются на изучении Торы, и через Тору хотят, чтобы человек соединился с Всевышним. А есть группы, которые концентрируются на молитве, да? На радости, на молитве, и через это хотят соединиться с Всевышним. И оба подхода правильные. Да? Теперь последний, то, что называется кли, последний сосуд, который был в мешкане, это была менора. Да? Менора тоже очень необычна. Чем она необычна? Необычна она тем, что она очень подробно описана в Торе, не обязательно через размеры ее, но описано, как она устроена. Но Мидраш говорит, что Моше Рабейну не знал, как ее делать. Да? Он не знал, как ее делать. Тогда Всевышний показал ему эту менору, но Моше Рабейну все равно не знал, как ее делать. Тогда Мидраш говорит, что Моше Рабейну, Всевышний сказал Моше Рабейну, брось кусок золота, брось золото в огонь, и из огня выйдет менора. Теперь, это очень интересная история, которая, на первый взгляд, совершенно непонятна. Зачем описывать то, что Моше Рабейну, даже самый выдающийся пророк, не мог сделать? Да? Зачем ему давать задание того, что он не мог сделать? Да? Зачем было ему показывать менору, если было известно, что он не мог ее сделать? Нужно было сразу сказать, брось это в огонь, и получится менора. Теперь очень интересно, что есть три благословения коэнов. Да, Евараха Ашем Ваишмиреха. Пусть Всевышний даст тебе достояние и защитит его. Да, Яэр Ашем Пана Вилеха Ваикунеха. Пусть заслон Всевышний осветит свое лицо и даст тебе милость. И третий, Иса Ашем Пана Вилеха Ваясем Лха Шалом. И дословно повернет свое лицо к тебе. Это, конечно, не прямое значение, и даст тебе мир. Теперь эти три благословения были сказаны при освящении Мишкана. И второе благословение, где сказано «Осветит Всевышнее лицо свое и даст тебе милость», связано с менорой. Свет меноры символизирует милость Всевышнего, то, что по-английски называется «grace», да? Милость. Милость – это не то, что человек заслужил, а то, что как бы больше его заслуг, да, там… Маленький ребенок ничего, собственно, не заслужил, да, ему родители дают все из любви, да, это милость, да, или мы все знаем примеры, когда один человек помогает другому, как это, так сказать, чувствует эмпатию, то, что называется, он помогает ему, он вызывает у него, он дает, это называется хэн, милость, да, ехунека. Менура это символизирует. О чем идет речь? Как мы говорили и при строительстве Мишкана, есть вещи, которые выше нас. Да? Моше не знал, как сделать менору. Да? И даже когда Всевышний ему показал, как это сделать, он не знал, как это сделать. Но если человек как бы бросается в огонь, если человек бросает этот проект в огонь и горит им, то Всевышний может ему помочь сделать это все равно. Да? Это мы видим с меноры. Да? Все, что связано с духовными вещами, Рав Файнштейн говорит, что у духовных вещей нет границ. Да? Что границы есть в материальном мире. И поэтому многие вещи в материальном мире ограничены и обусловлены причинно-следственными связями, которые мы не можем понять. Одна из них, например, называется мазаль. Да? То есть, конечно, все зависит от того, что мы делаем. Конечно, нужно делать все, что мы можем, но… Есть вещи, которые по каким-то причинам мы должны были оказаться в этой ситуации, другой человек в другой ситуации, и один человек родился в семье, где у него сразу было там 20 миллионов долларов на счету, а другой человек родился в семье, где там нечего было есть, и, или там один человек, там все эти истории, там какой-то ученик старших классов, вдруг ему пришла идея, там вдруг там то-сё, и он там стал большим бизнесменом, а тот там выиграл в лотерею, а Билл Гейтс там это разработал. Это все бывает, конечно, это правда. Но это все называется мазаль. Так должно было быть. Всевышний так решил по каким-то причинам. И не всегда это значит, что человек, который этого достиг, это его личная заслуга. Да? То есть в западном обществе принято, он это сделал. И всегда он там пишет книгу, дает интервью, как я это сделал. И если вы внимательно на это посмотрите, иногда как-то, то, что называется, он был умный человек, но он был right place, right time. Он оказался в правильном месте в правильное время. А другой не менее умный человек не оказался в правильном месте в правильное время. Почему? Потому что Всевышний не хотел, чтобы он там оказался. Да? Я просто это вам объясняю, что в материальном мире тоже есть браха и тоже есть милость, но она более ограничена. В духовном мире, в принципе, нет ограничений. Человек может хотеть достичь и стремиться достичь всего, что он хочет в духовном мире. Проблема только в том, что мы об этом не просим. Обычно, когда людей спрашивают, о чем ты просишь Всевышнего, все говорят о материальных вещах и очень редко просят о духовных вещах. Если бы мы все время просили Всевышнего помочь нам в духовных вещах, где нет этих ограничений, мы увидели бы больше помощи и благословения. И это символизирует Минура. Да? Это символизирует Минура. Таким образом, мы видим, что Мишкан – это не просто какие-то балки, подножия, крючки. Это подобие творения, которое евреи делают в этом мире. И мы видим, что оттуда с ними говорит Всевышний, туда как бы сжимается шхина с горы Синай, если так можно сказать. И поэтому мы читаем про то, Мидраш говорит, что при освящении Мишкана, да, мы видим надъестественное явление, да, и Мишкан это надъестественное место, где на очень ограниченной территории двора Мишкана могут собраться все евреи, что невозможно, невозможно по законам физики. Да, и Мидраш говорит, что в святая святых, там, где стоял Арон Акодеш, не было места, да, то есть он не занимал никакого места. То есть если мерить от стенок этого ящика со скрижалями до стенок Кодеша Кодашим, да, и потом померить от одной стенки до другой, Мишкан сам, этот Арон Акодеш не занимал никакого места. То есть это был парадокс, да, как бы... Парадокс во времени и пространстве. Есть комментаторы, которые связывают это с Ганеданом, да, с райским садом, потому что Крувим тоже были при входе в райский сад. И как бы оттуда, говорит Всевышний, тут очень много глубоких идей. И Мишкан, совершенно очевидно, это место, где Ойль-Мой, это там, где мы встречаем Всевышнего. И хотя у нас нет такого места... Да, в нашем мире, поэтому в этом трагедия разрушения храма для всего мира, потому что единственное место, где человек, любой человек, кстати, поэтому потому что храм был для всех людей. Римский император посылал жертву в храм, да, не еврей мог послать жертву в храм. Любой человек там может встретиться со Всевышним. Да? И это место разрушено, его больше нет. Но идеи... Понятия, законы Мишкана, они для нас очень важны, и они существуют на нас через законы субботы, потому что субботу никто не может от нас отнять. Суббота – это как бы остров в океане времени, и это место во времени, где мы встречаем Всевышнего. И именно там мы видим эту связь. Да? И последняя идея – мы говорили про сосуды, которые были в Мишкане. Да? И мы видим, что это не просто были ритуалы, это связано, эти концепции связаны с нашей повседневной жизнью, с выполнениями заповедей, с изучением Торы. И это дает нам некую перспективу. Да? И Всевышний говорит с нами через Тору, нужно нельзя никогда считать, что человек достаточно учил Тору. Нужно понимать, что человеку нужно, и что нужно наполовину в материальных вещах, в чем благословение в материальных вещах. И нужно стремиться к максимальному совершенству служения Всевышнего и молитве. И через это тоже говорит Всевышний. И минура – это то, что есть свет Всевышнего и есть хен. Да? То есть иногда нужно уметь гореть вещами, иногда нужно... уметь бросать вещи в огонь, и тогда можно надеяться, что Всевышний тебе поможет. Нет гарантии, это зависит от того, от наших заслуг, это зависит от ситуации, но Всевышний может тебе через это помочь, если человек ничего не делает, Всевышний не может ему помочь. И первая идея, что все это держится на средней балке, бареха, тихон, то есть нужно найти разумную среднюю дорогу, Швили Заав, который подходит для каждого человека. В этом идея Мишкана, чего я всем желаю. Спасибо.